Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 247-й раз. Мы в Евангелии от Иоанна, в 5 главе. Мы с вами читали о том, как Господь приходит к овечьим воротам, как Он дает исцеление человеку расслабленному, человеку, который 38 лет только и мечтал об этом исцелении, но сам никак не мог его получить. Мы с вами задумывались о том, насколько бессильны мы сами, без Божьего водительства, без Божьей руки. Сегодня мы завершаем нашу беседу по 5 главе. Дело в том, что само исцеление это описано в Евангелии не случайно. Господь не просто хочет рассказать нам о чуде или знамении исцеления. Господь хочет показать через это исцеление свой характер, свою миссию в мире. Господь приходит к человеку, чтобы освободить его. Но в результате начинается конфликт, начинается действие лай, если хотите, цепных псов, которые выскакивают и говорят: «Он исцелил в субботу». Они начинают спрашивать, какой властью Иисус все это делает, кто дал ему такое право. Вопрос о власти, о праве мы с вами уже слышали и еще неоднократно услышим в Евангелии от Иоанна. Но, отвечая на этот вопрос, Иисус представляет нашему вниманию три принципа, которые потом окрашивают все наше понимание христианского богословия. 24 стих 5 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это определение тех людей, которые не приходят на суд. Это определение тех людей, которые перешли из смерти в жизнь. Это определение дается через веру. И три принципа, которые стоят за этим определением. Первый из них в 19 стихе. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». И первый принцип заключается в том, что Иисус – Сын Божий, и Он делает то, что в принципе делает Бог, делает то, на что Он имеет право. И всякое обличение Его, всякие укоры в Его адрес, с какой стати, по какому праву? Все эти укоры абсолютно бессмысленны. Он Бог, и Он имеет полное право поступать, соответственно, своей Божьей природе. Второй принцип. В 21 стихе мы его находим. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Смысл этого принципа. Господь наш Иисус воскрешает мертвых. Кстати, воскрешение мертвых было частью апостольского дара исцеления. Иисус исцеляет больных и воскрешает мертвых, и точно так же апостолы воскрешают мертвых и исцеляют больных. Когда сегодня мы говорим о даре исцеления, мало кто из тех людей, которые исповедуют этот дар и придерживаются мысли о существовании этого дара, даже эти люди не будут говорить вам о том, что сегодня они способны совершить воскрешение мертвых. Есть некоторые люди, которые на это претендуют, но их очень-очень мало, потому что, ну, очевидно, это очень легко проверить. Два эти дара, исцеление и воскрешение мертвых, на самом деле это две стороны одного и того же дара. Теперь третий принцип. Мы находим его с вами в 22 стихе. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Это очень важная тема. «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Смысл заключается в том, что Иисус будет судить. Иудеи ожидали Мессию, который придет, чтобы судить. И они на самом деле не поняли одну важную вещь. Дело в том, что в первый свой приход Мессия пришел для того, чтобы спасать. Несколько позже, в 25 стихе, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Сейчас это время наступает лишь в смысле духовной мертвости. Люди, духовно мертвые, услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Но придет время, когда вся земля услышит глас Сына Божия. И действительно мертвые восстанут из гробов, действительно придет этот момент суда. 26 стих и дальше. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Важный момент здесь заключается в том, что Сын Божий самодостаточен. Он имеет жизнь в самом себе. Ему не надо, чтобы кто-то давал Ему эту жизнь. Он сам может дать ее другим. Понимаете, мы не в состоянии дать то, чего у нас нет. Если у меня нет радости, я не могу передать эту радость. Если у меня нет веры, я не могу передать эту веру. Я могу говорить о вере, я могу даже проповедовать о вере. Но поделиться верою по-настоящему я не могу. Если у меня нет жизни, то я не могу и передать эту жизнь другим людям. Христос имеет жизнь в себе. И вот по этой причине Он дает жизнь другим людям. 28 стих. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Это продолжение и развитие той мысли, которую мы с вами видели в 25 стихе. Мы часто с вами рассуждаем о конце света, об этом особом моменте. Да-да, будет момент, когда мертвые услышат Божий голос. Не случайно Иисус, обращаясь к Марфе в 11 главе этого же Евангелия от Иоанна, скажет: «Я воскресение и жизнь». Это воскресение обязательно наступит. И читая послание к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стихи, мы с вами понимаем, что речь идет, во-первых, о людях, которые духовно мертвы. Более того, без Христа все мы были духовно мертвы. Но речь идет и о тех людях, которые на тот момент будут мертвы физически. Мы читали с вами о двух воскресениях. Давайте разберемся с этими двумя воскресениями, потому что именно о них говорится в Откровении Иоанна Богослова. Первое воскресение – это воскресение жизни, воскресение всех спасенных. В него входит восхищение церкви, тот момент, о котором говорит апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, когда церковь будет взята ко Христу. И тот факт, что Иисус призовет своих из мира, из тех людей, которые останутся на этой земле во времена великой скорби. Это будут мученики великой скорби. И вот именно эти люди, призванные Иисусом Христом, окажутся участниками первого воскресения, это воскресение жизни. Потом будет второе воскресение. Оно называется здесь воскресение осуждения. Это воскресение для тех, кто в свое время предпочел жить без Бога. Эти люди говорили: «Я сам разберусь, я сам договорюсь, Иногда приходится слышать такую фразу, которая меня просто убивает своей невероятностью. Именно невероятностью. Люди говорят: «Не трогайте меня. С Богом мы как-нибудь сами договоримся». Вот люди, которые хотели договариваться с Богом, получат такую возможность. Они хотели, чтобы Бог судил их по делам. Так и будет, согласно их желанию, по их делам. Но только Бог предупреждает заранее. На этом суде, суде по делам, никто не спасется. Потому что наше состояние по умолчанию – это состояние потерянности, заблудшести. Если ничего не сделать, если Христос не изменит этого состояния, то мы с вами так и остаемся потерянными, заблудшими. Именно поэтому столь важно то, о чем Христос говорит в 30 стихе. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу». Теперь смотрите. «И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Даже если кто-то попытается сказать, что он не согласен с Богом, что Бог сделал что-то не так, говорить об этом будет абсолютно бесполезно, потому что, как говорит Иисус, суд мой праведен. Никто не праведен, кроме одного Бога. Иисус говорит о себе: суд мой праведен. Иногда нас, христиан, упрекают в том, что мы обожествляем Иисуса Христа. Нет-нет, друзья, мы ни в коем случае его не обожествляем. Мы просто констатируем факт, который виден из Священного Писания. Понимаете, если бы Иисус Христос не был Богом, то приписывать ему Божие достоинства было бы не просто бесполезно, а духовно убийственно. Это было бы богохульство. Мы ставили бы на Божие место того, кто Богом не является. Но Иисус в каждой своей фразе о себе, о своих отношениях с Богом Отцом подчеркивает свое равенство Богу Отцу по природе, подчеркивает свою божественность. И таким образом у нас уже не остается другого выбора, кроме как признать, что это действительно так. Он праведен, Он Бог. И Он пришел не для того, чтобы совершать свою волю, но чтобы совершать волю Отца. Хотя, разумеется, это одно и то же. Именно поэтому, между прочим, настолько важны слова Иисуса Христа, которые Он некогда сказал Никодиму: «Рожденный от плоти есть плоть. С плотью ничего не сделать, ничего не изменить». И люди, которые надеялись на плоть, люди, которые говорили: «Я сам разберусь с собой», вот этих людей ожидает смерть по плоти. И эта смерть – вечное отделение от Бога. Идем дальше. 31 стих. «Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истина. Есть другой, свидетельствующий о мне. И я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне». Давайте разберемся, кто же этот свидетель, кто этот другой. 33 стих. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Прежде всего, Иоанн, конечно, свидетель истинный, и он свидетельствовал об истине, но Иисус сразу указывает, что Иоанн не является одним из тех двух свидетелей. Не от человека Иисус принимает свидетельство. А от кого же? Смотрите внимательно, что происходит дальше. 35 стих. «Он, это Иоанн, был светильник, горящий и светящий, и вы хотели малое время порадоваться при свете его». Иными словами, был свет, это был действительно настоящий свет. Но вместо того, чтобы искать подлинный источник света, вы приходили к Иоанну Крестителю. Вы приходили к человеку вместо того, чтобы прийти к Богу. Кстати, сегодня есть та же самая проблема. Люди, которые вместо того, чтобы развивать отношения с Богом, пытаются развивать отношения с пасторами. Они говорят, вот это пастор, я слушаю все его проповеди. Я знаю людей, которые слушают проповеди конкретных пасторов гораздо больше, чем они читают Библию. 36 стих. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова. Ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Иисус говорит, «Мои дела обо мне свидетельствуют». Иисус говорит, что именно мои дела указывают на то, кто я и кем я послан, кем я отправлен в этот мир. Дела, вот эти исцеления. Помните, мы сказали о том, что евангелист описывает исцеление не просто так, не просто ради того, чтобы описать чудо. Евангелист описывает исцеление для того, чтобы донести до нас весть об Иисусе Христе. Описание этого исцеления имеет совершенно конкретную цель. Дела свидетельствуют о Христе. Это первый свидетель. Теперь дальше, 37 стих. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Иисус говорит о втором свидетеле. Это Бог Отец, который послал Иисуса Христа в этот мир. Израильтяне постоянно гордились тем, насколько они служат одному Богу, тому Богу, имя которого они даже не называли, дабы не называть имени Господа в суе, Богу Яхве. Они были уверены, что служат Ему, но лакмусовой бумажкой, лакмусовым тестом этого служения оказалось их отношение к Иисусу Христу. Иными словами, если они служат Богу, по-настоящему служат Богу, то они должны принять Иисуса Христа. Потому что Иисус приносит все то, показывает все то, чем является Бог Отец. Понимаете, какая вещь? Человек, знающий Бога Отца, знающий Бога Яхве, видя Иисуса Христа, видит в нем что-то невероятно знакомое. И оно знакомое именно потому, что человек в Боге, человек в теме. И есть уже вера в сердце этого человека. Иудеи отвергают Иисуса Христа. И на этом основании Иисус говорит: «Значит, вы отвергаете и Бога Отца».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Следующий стих часто цитируют неправильно. Даже в некоторых русских переводах не совсем точно. 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». На самом деле в оригинале это изъявительное наклонение, а не повелительное. То есть не повеление, чтобы мы что-то делали. Вы занимаетесь тем, что вы вот занимаетесь, да, делайте, исследуйте. А констатация факта. Вы исследуете Писание. То есть вы это делаете. Почему? Потому что вы надеетесь через Писание, через текст Писания, через свидетельство, изучение, исследование Писания обрести вечную жизнь. Но дальше важно. На самом деле Писание свидетельствует обо мне. Иисус говорит, если вы вот этого не замечаете, если вы это упускаете, если этому не придаете значения, то вы не видите, не замечаете самого главного в Библии, самого главного в Священном Писании. Писания свидетельствуют об Иисусе. Собственно, в этом и есть смысл. И если вы не видите Иисуса в Священном Писании, то все прочие ваши изыскания совершенно бесполезны. Мне доводилось видеть исследователей Писания, людей, которые действительно погружались в Слово Божие. Но глаза их были закрыты. Они не видели Христа. Они могут высказывать самые разные идеи. Идеи порой совершенно невероятные. Только если они не видят в Писании Христа, это означает, что они ничего не поняли в Писании. 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вот это как раз и есть причина. Вы исследуете, вы проводите время, но ваши глаза закрыты. Вы не хотите. Иными словами, эти люди сделали выбор. Я буду исследовать Писание, я буду исследовать Божие Слово, только я не буду приходить ко Христу. Дальше Иисус говорит о славе, о Божьей славе и о славе человеческой. 41 стих. «Не принимаю славы от человеков». Помните, кстати говоря, что Иисус не доверял людям, потому что знал сердца людей. Это, между прочим, не дает нам права на недоверие. Знаете, как-то я слышал, женщина одна говорила, «Ну вот я никому не доверяю, ну и что? Ну Иисус-то тоже не доверял». Но только штука в том, что Иисус Бог, а вы нет. Тут разный немножко уровень. Ну да ладно. Иисус говорит, «Не принимаю славы от человеков». Он не нуждается в такой славе. Он знает сердца людей. Дальше. «Но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите». Это такая особенность людей. Да, люди любят чины, титулы, звания. Когда я был помоложе, я бунтовал и бушевал по поводу чинов и званий и по поводу тех людей, которые так привержены этим чинам. Я помню, даже у меня была проповедь, где я говорил о том, что вот не гордитесь и не кичитесь теми чинами и званиями, которые у вас есть. Но со временем я понял, что у этой проблемы есть и другая часть. Понимаете, чтобы кто-то кичился своими званиями, должны быть и другие люди, которые эти звания готовы раздавать. Причем зачастую совершенно необоснованно. Я знаю ситуацию, когда один университет присвоил почетную докторскую степень чиновнику просто потому, что этому университету нужно было покровительство от этого чиновника. Чиновник стал почетным доктором наук. Правда, слово «почетный». Он из скромности, наверное, не использовал. И получалось, что это просто доктор наук, не защищавший при этом никакой диссертации. Чиновнику хорошо, он гордится званием. Университету хорошо, он получает необходимое финансирование, необходимую поддержку. Но смысл один и тот же. Для того, чтобы кто-то мог кичиться званиями, должны быть и другие, которые эти звания раздают. Такова человеческая парадигма, так устроена у людей. Так вот, Иисус не вписывается в эту парадигму. Да, мы поклоняемся Ему, да, мы славим Его. Но это прославление, это славословие не для того, чтобы сделать Его в большей мере Богом, потому что Он и сам имеет жизнь в себе, Он не нуждается в этом. Это славословие, это прославление скорее для того, чтобы работать с нами, с людьми и с нашими сердцами. 44 стих. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» То есть Иисус продолжает эту тему, то, о чем я только что начал говорить, вот продолжает развиваться здесь. Вы принимаете славу друг от друга. Есть люди, которые поют славословие, есть люди, которые принимают это пение, и иногда роли меняются. И вот эти люди замкнуты на себе настолько, что слава единого, вечного Бога их уже не интересует. 45 стих. «Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Иными словами, эти люди жили по Ветхому Завету, по Ветхозаветному закону, и они все кричали: «Моисей, Моисей». Потом, кстати, про Авраама примерно так же будет идти речь. Но Иисус говорит: «Моисей про вас все знает. Я не буду вас обвинять. Вы говорите о себе как о потомках Моисея или потомках Авраама? Хорошо, Моисей или Авраам будет разбираться с вами». 46 стих. «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Мы с вами, друзья, читали Ветхий Завет. Мы с вами видели Иисуса Христа на страницах Ветхого Завета, на страницах Пятикнижия. И некоторые из вас в ваших письмах тогда говорили: «Ну как можно? При чем тут Иисус? Дождитесь Нового Завета. Вот Новый Завет про Иисуса, а Ветхий? А Ветхий про что?» Иисус сам говорит: «Он, Моисей, писал обо мне». Хотите спорить? Ну тогда уже не со мной, пожалуйста. И последний стих главы. «Если же его писанием, то есть писанием Моисея, не верите, как поверите моим словам?» Все Писание ведет ко Христу. Все Писание говорит о нем, указывает на него. Все Писание славит его. Готовы ли вы присоединиться сегодня к этому словословию? Готовы ли вы довериться ему? Или мы с вами будем поочередно петь славу друг другу? Я сказал «мы», а зря. Я этим заниматься не собираюсь и молюсь о том, чтобы вы этим не занимались. А на сегодня все. Встретимся в следующий раз, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.